Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». И мы, напомню, на этой неделе говорим о книгах, о книжных новинках. Вот уже очень разные книги мы обсудили. И сегодня еще одна. Она называется «Россия. Путь к себе. Осмыслить прошлое, чтобы выбрать будущее». Ее автор Дмитрий Пирогов, кандидат исторических наук, преподаватель православной Свято-Петровской школы и православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогой Алексей.
Да, мы, надо сказать сразу, что вот чтобы не было, говорит, что то вы на «вы», то вы на «ты», то ты на «вы». Мы с Дмитрием когда-то учились вместе, и странно было бы, чтобы всю жизнь были на «ты», и вот сейчас здесь в студии, так иногда бывает у нас, когда ты с человеком на «ты», но вот в студии как-то на «вы», но мы тут точно собьемся, поэтому давайте сразу определим, что мы на «ты».
Отлично.
Вот. Рад тебя видеть, мы очень давно не виделись.
Взаимно.
Много-много лет. И вот вышла книга «Россия. Путь к себе», и вот отлично встретились мы в этой студии. О чем эта книга? «Россия. Путь к себе». Тут, наверное, с одной стороны, к смыслу относит название, но это не учебник истории.
Это не учебник истории, и сразу мы, сказать, при создании этой книги об этом читателя предупреждаем, что это не учебник истории, он не подойдет для подготовки к там, ОГЭ, к ЕГЭ, он подойдет для людей, которые хотят посмотреть на историю России осмысленно. Да, сейчас у нас модное направление, там, постмодерна, да, когда обесценивается всякая история, да, обесценивается наше прошлое, важно как бы показать, что история страны, как и жизнь человека, она не бессмысленна, она не бесцельна.
А ты имеешь в виду, обесценивается история как предмет школьный, нет, история, как наука,
вообще, как
факт?
Как прошлое. Как прошлое? Да, как прошлое, да, прошлое, которое просто было. Как влияет на нас прошлое, да, там говорят нам нынешние постмодернисты, ну, никак не влияет, это просто вот набор событий, да, в этих событиях нет никакого смысла, нет никакой цели, это вот просто движение, вот, которое нас привело в нашу нынешнюю точку. Мне бы хотелось показать, да, как историку, как преподавателю, что история, она, конечно же, имеет смысл. И хотелось бы, наверное, да, там, современному человеку убежать от смыслов, убежать, потому что смыслы, да, они накладывают какую-то ответственность. А как бы нет смыслов, нет ответственности. Да. Живу как хочу, после меня хоть трава не расти.
Но тут в начале, в предисловии к книге, отец Андрей Пастернак, декан, многолетний декан, теперь историко-филологического,
да,
факультета. Исторического факультета и директор Свято-Петровской школы, он пишет, что книга дискуссионная. Я согласен, потому что каждый раз, когда мы говорим о истории, про исторический выбор, а существует ли исторический выбор, о том, что такое история, нужно ли ее изучать и как ее изучать. Может быть, вот ты говоришь, что для многих история – это набор бессмысленных фактов, но это для многих школьников, мне кажется, когда им говорят, что вот вам нужно изучать физику, алгебру, геометрию, еще у вас история, русская литература пятым уроком. Для них, конечно, при общей нагрузке, для многих, особенно пока еще не сложилось вот этого выбора, там, гуманитарий ты, или ты технарь, или тебе там биология с физикой ближе, с химией, для них действительно история – это может быть набор фактов, и тогда это, ну, правда, не очень понятно. Для кого-то история – это сущая идеология, и если смотреть на события с этой точки зрения, мы действительно можем выстроить такое мощное идеологическое полотно и развернуть его каждый в свою сторону, кому как удобно. А на самом-то деле, вот ты как к этому подходишь? Вопросу.
Ну, к сожалению, история не без идеологии. Мы как-то со студентами обсуждаем, да, каждый раз, когда каждый год ко мне приходят студенты новые, мы с ними обсуждаем проблему истории, да, что такое история, какая она должна быть. И так вот, если по-хорошему, история, да, ты вот открываешь справочник, где написаны все даты и события. Вот это история. Вот есть доказанное, да, документально подтвержденное событие, оно имеет там дату, когда оно произошло. Вот история по-хорошему, да, это набор этих самых конкретных событий, документально подтвержденных, зафиксированных, но такая история никого не, ну, не интересует, и никто не будет такую историю читать, да, то есть вот сухие сборники, справочники там по хронологии, там, истории России, всемирной истории, вот. И для меня история – это, ну, как бы, это жизнь, да, жизнь наших предков, да, которая развивалась, которая там двигалась, которая куда-то шла и куда-то пришла. Это как бы, ну, то есть, есть, понятно, есть какой-то элемент идеологии, конечно, история не бывает там не идеологизирована. Да, даже попытки в 90-е годы, значит, очистить историю от идеологии советской, да, они привели же к перехосу, да, что сказать, от советской идеологии мы перешли там, к либеральной идеологии. Идеология-то осталась, просто стала другой. Да, поэтому там отвязать историю от идеологии, действительно, это очень сложная задача, очень как бы тяжело.
Мне кажется, прости, тут мне кажется, сложно достаточно говорить, что вот от советской к либеральной. Тут такой штамп получается, что вот в 90-е все время было что-то либеральное, но либерализм, это же у нас тоже история учит, он всегда очень разный, и если мы его понимаем не как... Там, для кого-то это идеологический противник, а кто-то будет, там, наоборот, сторонником. Все-таки мы же даже из 19 века исходя, и мне кажется, у тебя даже тут, по-моему, есть про это целая глава, про выбор в 19 веке, да, где западники, славянофилы, либералы, либеральная, там, почвенническая, какая-то еще идея развития, выбора, она же очень сложная, там внутри этого настолько разные мировоззренческие комплексы строятся.
Но, к сожалению, да, вот, в общем, с тобой полностью согласен, Лёш, что это все очень, очень сложная тема. Вот, и, к сожалению, опять же, возникает такая необходимость, что, значит, либо мы вот сейчас очень глубоко погрузимся вот в каждую эпоху, и вообще то, что даже там не брать 19 век, да, там взять и 11 век, да, взять там 13 век, взять там 15 век, да, всегда в любую эпоху можно копнуть литературные памятники, да, и обнаружить, что за вроде бы какой-то единым взглядом, да, какой-то единой концепцией всегда скрывается какое-то собственное понимание этой концепции. И как раз у меня была мысль о том, что, наверное, надо попробовать посмотреть на эту историю немножко издалека. Да, вот такими широкими мазками посмотреть, как развивалась наша страна, да, каким путем она пошла, какие выборы на этом пути стояли, да, и даже, наверное, не столько, как мы принимали решение, да, потому что механизмы принятия решений – это очень сложные механизмы, а скорее просто вот факт, вот был такой вариант, и получилось вот так. И зачастую тоже вот в книге об этом говорится, что почему так произошло, мы даже не можем понять. Вот как бы историческая наука не может дать однозначного ответа. Почему Москва стала столицей, да, почему там православная вера, почему Петр пошел по западному. Вот мы фиксируем, что были варианты в конкретную историческую эпоху, и эти из вариантов пошли вот по такому пути. Мы скорее вот, а дальше как бы, да, мы смотрим на всю эту историю, понимаем, что довольно часто в нашей истории... Тот выбор, который в итоге, да, принимался, по которому шла, двигалась наша страна, наша история, он привел нас, ну, сюда, вот, где мы есть.
Что тебя сподвигло? Вот чей запрос студентов, школьников, может быть, какая-то там, не знаю, новостная повестка? Вот что сподвигло обратиться к этой теме? Не просто монография по почему-то конкретному, не учебное пособие. Ну, там учебник у нас один, но учебных пособий у нас много достаточно. Угу. А вот почему именно с такой смысловой нагрузкой?
Ну, интересно, да, это еще история создания этой книги. Вот в конце книги есть список людей, которые причастны к созданию. Вот первым пунктом идет автор проекта Кирилл Петров. Вот, собственно говоря, в общем-то, он, наверное, является главным действительно автором проекта. Он как-то обратился с вопросом, что вот, а вот есть такая книжка, вот чтобы такое почитать, посоветовать, да, людям, где бы так вот четко, понятно, в небольшом объеме изложена наша история, не только там с точки зрения социальной, политической истории, да, это не отдельная история церкви, а какая-то такая вот, вот книжка, в которой вот, вот вся история так рассмотрена из, со всех точек зрения. И с очень понятными, как бы, ну, вот для любого читателя, любого уровня смыслами, да, то есть, как бы, ну, вот что это за история была? Без каких-то вот там, вот эти, значит, цари хорошие, большевики плохие, или наоборот, да, без углубления в идеологические позиции, а просто вот такой взгляд на историю со всех ракурсов, и духовной, и социальной, и политической, да, истории, и с, ну, опять же, возможностью, да, дать человеку ответ на вопрос, а мы вообще зачем здесь живем? Ну, может быть, по-другому, а зачем жить в России? Вот вопрос был примерно такой. Я говорю, ну, знаете, вот...
История дает ответ на этот вопрос, зачем жить в России?
Ну, Если поискать, то ответ найти можно. По крайней мере, вот в книжке мы делаем попытку дать такой ответ. Если у человека возникает вопрос, вот как бы, а зачем нужна Россия, зачем мне здесь жить? Да, то вот, почитав книжку, может быть, он обнаружит ответ на этот вопрос. Хотя прямого ответа, конечно, ни прямого ответа на этот вопрос мы, конечно, дать не можем. И можно только предложить информацию к размышлению.
Ну, предложить, да, но при этом, опять же, будут какие-то другие... Кто-то любит березки, и для него это, может быть, это самое банальное сравнение, да, но кто-то вот над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия, с одной стороны. С другой стороны, кто-то любит Москву и жить без нее не может, и уехать не может, что бы ни произошло, нравится, не нравится, но это вот мой город, я здесь родился, вырос, я не мыслю себя без Москвы, это я там один из вариантов представляю, кто-то не мыслит себя без Тюмени или там родной...
Слушай, но у меня, опять же, мысль была следующая, что, опять вот Кирилл Анатольевич говорит, ну вот такая проблема, да, есть люди, которые вдруг для себя, это как будто его круг общения, да, люди, которые для себя поняли, что вот... Ну, было там время, 90-е, нулевые годы, когда уезд на Запад казался, ну, не просто как бы там легко осуществимым, а вот, ну вообще вот просто хочешь – и езжай. Есть деньги, пожалуйста, и жить, учиться, карьеру строить – вообще не проблема. А в какой-то момент это стало проблематично или очень трудно. И возник тогда вопрос, а вот эти люди, которые, как бы сказать, вот размышляли категориями, да, это небольшой, на самом деле, видимо, круг людей, которые могли замещать такими категориями, что вот, если что, уеду на Запад. А теперь возникла ситуация, когда, в общем, тебя там не особо-то рады видеть. Опять же, мы начали, да, история очень сложная. В ней очень много разных там категорий людей, да, с разными запросами, с разными представлениями о текущей ситуации, о мировой ситуации, о дальнейших перспективах всего этого, да, всей этой нашей мировой истории, вот, и какой-то, ну, не знаю, вот, если не жизнеутверждающий, то, по крайней мере, ответ, да, вот, если ты хочешь остаться, если ты там сомневаешься, надо ли оставаться, или если ты не хочешь остаться, а хочешь уехать, ну, вот, тебе что, как-то, ты же переживаешь, ты об этом думаешь, да, ты ситуацию как-то анализируешь, вот тебе в помощь, почитай книжку, может быть, что-то прояснится, или ты поймешь, что, ну, вот, что-то люди пишут, что-то рассуждают, вот наша история показывает, что, может быть, и надо остаться, и тут что-то потрудиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Пирогов, кандидат исторических наук, преподаватель православной Свято-Петровской школы и Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук, автор книги «Россия. Путь к себе. Осмыслить прошлое, чтобы выбрать будущее». Если немного в суть уйти, естественно, книга начинается, и понятно, что об этом дискутировали на протяжении очень долгого времени, вырабатывали какие-то консенсусы, возвращались к дискуссиям. Самое начало русской истории от начала государственности. А как ты показываешь зарождение государственности?
Ну, мне кажется, это отношение вполне такой традиционный подход нашей русской историографии. Это вопрос складывания, да, восточнославянских племен. Значит, восточнославянские племена переселяются на европейскую равнину, дальше эти, значит, племена образовывают племенные союзы, да, и дальше в этих племенных союзах начинается как бы движение к государству. Видимо, опять же, да, это же очень сложное, да, образование государства, эти процессы.
Ну, тут, да, автохтонное население, славяне-то пришли в 10-11, в конце 9-го, а финны, которые здесь жили...
Финно-угорские племена, да, на севере, да, там, южная часть, да, та самая степная тоже, значит, кто-то там жил постоянно.
Ну, степняки-то потом уже с ними какие-то именно государственные контакты возникали, а вот с теми, кто автохтонно, финны жили, там же очень большой вопрос. До сих пор никто точно не может сказать, какая форма власти, управления, вот, по крайней мере, в той части Центральной России, где мы и где они были, там какая-нибудь дьяковская культура, да, городецкая, вот как они себя ощущали, и
кем они себя ощущали.
Они же тоже когда-то пришли, но очень давно, и они здесь там столетиями.
Они же роднее, в смысле, они здесь дольше, чем мы.
Вот, кстати, это же тоже отличный вопрос, чем, вот ты говоришь, чем мы, я тоже там скажу, чем мы, а потом выясняется, а куда они делись, если не растворились в нас? Так, может быть, они это тоже мы?
Ну, они, да, конечно, конечно, они там, потому что только процесс ассимиляции, он никуда не делся, и вот это растворение, ну, тоже получается, да, судя там по там, русскому языку, да, по той культуре, которую там, даже мы фиксируем, там, 16-13 век, да, все равно они как бы растворились в нас, да, то есть наша культура славянская стала превалирующей на данной территории.
А я в Рязанскую область приезжаю, в какие-то деревни, которые там ближе к Мордовии, и понимаю, что если они, они там будут рассуждать на эту тему, то есть вот я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, наверное, в моем сознании этот процесс выглядит примерно так. Но когда мы садимся в машину, едем за 180 километров, мы вдруг понимаем, что в их представлении этот процесс имеет обратный вектор. И это часть славян растворилась в них, а их культура монолитно сохранилась.
Сохранилась. Ну, вообще, это интересно. Вот меня всегда это удивляло. Мы очень много со школьниками ездим по России. Там удается иногда выехать там, за пределы России. Это всегда очень интересные разговоры со местными историками, да, людьми, которые занимаются местной историей, региональной историей. Потому что ты сразу натыкаешься на то, что, да, что ты, как бы, твой взгляд, а значит, там, из столицы, вообще история традиционная, да, это история из столицы, это взгляд на ее, там, государство из столицы, да, тебя интересует, что делают правители, какие не принимают законы, да, а что происходит в регионах, в этом государстве. Ну как, ну что там происходит? Вот царь издал указ, люди по нему живут, да? А когда приезжаешь на место, любую область, да, там центральная Россия, думаю, что если уехать за Урал, там-то будет гораздо интереснее. Там совершенно другая история, совершенно другой взгляд. Одни и те же события, да, там значимые, там большие события, и все это будет свой взгляд, свое отношение к этому.
А это, кстати, интересно, потому что если уехать за Урал в Новосибирск, взгляд будет такой. А если уехать даже не за Урал, а сильно ближе в Казань, а взгляд будет другой абсолютно. И у меня есть вот мой любимый пример, который я там студентам иногда, если мы где-то с студентами общаемся, там школьникам привожу в пример, если мы с ними тоже общаемся, это вот такое внутреннее состояние, ощущение жизни. Вот житель Владимирской области и житель Рязанской области, они в целом на свою историю такую вот, ну, макроисторию смотрят примерно одинаково. Но дальше, вот если провести опросы, даже, может быть, не на какие-то современные события, выяснится, что люди смотрят одинаково. Ну, просто новостная повестка такая, в учебниках история так описывается. Но если предложить поставить памятник Андрею Боголюбскому в Рязани, а Олега Рязанского во Владимире, вот здесь мы узнаем очень много нового и интересного, чего мы никогда не ожидали узнать.
Ну, а вот меня очень поразило в свое время поездка в Тверь. Вот мы со школьниками, значит, это была общешкольная поездка, то есть там 150 человек. Старшая школа выехала в Тверь, там 3 или 4 автобуса. Были местные экскурсоводы. И по ходу экскурсии у меня возникло подозрение, что экскурсовод не знает, что мы из Москвы.
Потому что Михаил Тверской там был в виде...
Ну, да. Лучший, да. В отличие от там, Ивана Калиты. Да, да, то есть, а потом я понял, что она наоборот, она знает, что мы из Москвы. И вот эта самая история, которая для нас, там, для москвичей, да, то есть даже эта региональная история, Москва-Тверь, да, она как бы вот не в рамках государственной истории, а в рамках региональной истории. Оно вот меня очень это удивило, но вот по ее рассказу, уже по интонации было понятно, что это вражда, там, 13 века, 14 века, она не преодолена.
Да, Андрей Боголюбский и Олег Рязанский – это вообще персонажи разных эпох. Ну, как разных эпох. Одного средневековья, но разных
сущностей.
Но при всем при том, да, вот сознание людей, они крепко остались, как это наш Рязанский, это их Владимирский, это наоборот. Да, с Михаилом Тверским действительно очень хороший пример, поскольку я даже где-то читал статью на эту тему, меня это интересовало тут как-то недавно, и Михаил Тверской как образ вот такого самостоятельного самоощущения жителей Твери, как минимум. Тверская область большая, может быть, где-то там, я не знаю, со стороны Смоленской области, в Тверской области нет такого, но в Твери Михаил Тверской, да, это такой свой герой. А мы здесь, в Москве, например, Ивана Калиту не помним. Ну, как, ну, да, один из князей.
Ну, был, да, такой, да, князь, да.
В учебнике написано, что возвышение Москвы при нем началось, если кто-то вспомнит учебник.
Да, да, но еще там, может быть, про Кремль вспомнят дубовый.
А как вот это все укладывается в канву осмысления вот пути, какого-то общего пути России?
Ну вот да, да, хороший вопрос. А это все равно, опять же, да, вот мы когда немножко отдаляемся, смотрим на, так сказать, не перипетии борьбы там Ивана Калиты, да, за первенство Москвы, там с Тверью, там за отношения, да, с Ордой и так далее. Мы чуть так вот отдаляемся, смотрим на эту картину, на это полотно чуть более издалека, мы можем наблюдать, что как бы вот эти местные текущие перипетии, они в итоге складываются все равно в какую-то, ну, линию. Это как бы эта линия, она вот видна, вот, там, так сказать, можем это отрицать, и я думаю, что, да, книжка дискуссионная, потому что я думаю, что найдутся люди, конечно же, да, которые скажут, ну, ерунда какая-то, ну, как, ну, вот взяли, так сказать, за уши подтянули факты, и вот у вас что-то там вырисовывалось. Но вот, на мой взгляд, да, эта история, она очень показательное, да, что этот мясничковые какие-то отношения туда-сюда, они снова выводят на какую-то генеральную линию. А Москва возвысилась, да, а Русь там не развалилась, ее не раздербанили соседние, там, Литва, Польша, да, она осталась... Государство, она сохранила свой суверенитет, в первую очередь государственный, во-вторых, свой суверенитет духовный, она окрепла, да, избавилась от одной зависимости, да, она выстроила отношения с, там, и с Литвой, и с Польшей, и дальше как бы вот пришла к тому, что стала Третьим Римом. Да, в 15 веке это зафиксировано, да, что вот, ну, как бы, ну, пал Константинополь. А уже в начале 16 века, в общем, стало понятно, что Россия осталась единственным православным государством. И опять же, вот, как бы это местная история, да, она переросла, как бы вот, при некотором отдалении, взгляде со стороны, да, чуть издалека на эту историю, она вырисовывается в линию, да, которая она вот идет, да, как бы вот, ну, как оценить там Ивана Калиту? Ну, понимаешь, что в Твери его оценивают там крайне негативно.
Как я бы его в Москве оценивал, несмотря на возвышение Москвы. Я там, понятно, что я патриот Москвы до мозга костей, и для меня все, что происходит с Москвой и бесконечными сносами, это там личная трагедия. Я уже просто каждый раз больно читать, что-то новое снесли, и стараешься как-то это все. Ну, невозможно.
Не читать лучше.
А?
Не читать.
Да
лучше.
Нет, ну нельзя не читать.
Не расстраиваться.
Вот. Но, не, ну, понятно, что я хочу сказать. Но, да, при всем при том, там и, невозможно однозначно оценивать персонажей. Вот в церкви, например, у нас принято категорически не любить Хрущева. Я вспоминаю, это как бы персонаж, которым там, я немного занимаюсь хрущевской антирелигиозной кампанией, и поэтому для меня это там определенный персонаж. Ну, я все равно вот в церкви, я тут встречал мнение одного очень авторитетного церковного историка, который меня уверял, что хрущевская антирелигиозная кампания ничем не лучше, может быть, даже хуже, чем эпоха Большого террора. Ну, я не могу, я не готов принять такое утверждение, потому что Хрущев принес, неважно, по какое место у него там руки в крови, но он принес стране вот эту долгожданную оттепель. Неважно, что это не только он, но все равно он с ней ассоциируется. Да, в церкви завернули гайки, но людям на селе стало свободнее дышать. А это я, извините, это лирическое вступление, к чему? К Ивану Калите, конечно, потому что если мы его будем оценивать с точки зрения науки, то мы не сможем давать ему никаких там положительных или отрицательных оценок, мы будем только на факты смотреть.
Поэтому на Ивана Калиту отдельно, как, не знаю, даже там, на Петра Первого, на Ивана Грозного, в общем, вот в контексте этой книги нет смысла смотреть. Мы смотрим вот на историю, да, на ее развитие. И в этом контексте тогда, ну, вот конкретные действия Ивана Калиты, они как бы, ну, как орудие в руках Божьих. Вот он что-то делает, он даже, может быть, сам не понимает, каким это может привести последствия. Вот тоже меня всегда это удивляло в истории, что историки легко говорят про там смыслы. Вот человек делал, у него был план, он сделал, вот получилось то-то.
Хорошие историки про смыслы как раз реже говорят.
Вот, а хорошие историки, они про смыслы реже, потому что это какая-то, ну, на мой взгляд, вообще просто тайна Божия. Вот особенно в нашей истории это часто наблюдается, проявление этой тайны Божией, когда действия там, человека, правителя, да, там, группы людей, они имеют конкретную цель, а получается вообще что-то иное, то, что не планировалось. И, в общем-то, получается, опять же, вот как бы смотреть на всю историю России, то, в общем, ну, мы живем в России. Мы там не Польша, не Литва, не Германия, да, мы Россия, то есть мы по-прежнему Россия. То есть так или иначе, но мы сохранили свой суверенитет, у нас есть наша вера, у нас есть наша церковь. Она тоже сохранилась, она выжила, она существует.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Пирогов, автор книги «Россия. Путь к себе», которая совсем недавно вышла в издательстве «Никея». Дмитрий – кандидат исторических наук, преподаватель Свято-Тихоновского университета и православной Свято-Петровской школы. Я Алексей Пичугин, я напомню, что на этой неделе мы говорим о книжных новинках и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о книжных новинках, как и всю эту неделю. Уже несколько книг мы обсудили с авторами, составителями. И сегодня новая книга, называется «Россия. Путь к себе». Ее представляет Дмитрий Пирогов, ее автор, кандидат исторических наук, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Свято-Петровской православной школы. Ты уже несколько раз в первой части программы сказал «божественный замысел», «промысел Божий». Насколько, я понимаю, что мы представляем тебя как преподавателя Свято-Петровской школы православной, Свято-Тихоновского университета православного, но вот книга, она на широкий круг читателя рассчитана. Насколько в книге отражен вот этот христианский подход на то, что все в истории любой, я думаю, ну, как бы страны, неважно, России, Германии, Польши, там, Куала-Лумпура, все равно это не... Все равно над всем существует какой-то замысел и промысел Божий. Вот насколько этот взгляд отражен в книге?
Ну, вот я старался не... как не педалировать эту тему, да, то есть, опять же, это мой взгляд. Вот я как бы ощущаю свою историю, да, как такой большой промысел Божий о нашей стране, о нашем народе. При этом, ну, то есть, как бы это, ну, мои, да, религиозные убеждения в первую очередь. Я старался в книге все-таки дать возможности читателю самому сделать вывод, да, то есть, в общем, в тексте про промысел Божий напрямую нигде не говорится, потому что, как бы, ну, вот, ну, вот это мое мнение, да, я как бы буду при нем, а да, читатель может посмотреть на эту историю, сделать вывод сам, что это, да, вот, как бы основная канва книги построена на вот этих самых точках выбора, да, и эти точки выбора я показываю, да, что они зачастую делаются, этот выбор делается очень нелогично или вопреки желанием тех, кто этот выбор делает.
А как в истории может быть сделан логичный выбор? Вот,
как... Ну, то есть, как бы, да, вот это...
Нет, это мне тоже интересно, да. Потому что посмотри на любой исторический факт, и он, с одной стороны, покажется кому-то крайне нелогичным, а с другой стороны, он тут скажет, ну, а как можно было иначе?
Вот, вот. Значит, самое главное, сказать, логичность определяется по результатам. Значит, если результат... то есть какая-то проблема, есть решение проблемы, если в результате проблема решена, значит, решение было логично. Не знаю, там, реформы того же самого, того упомянутого Хрущева, да, хозяйственные реформы, вот они были как будто нелогичны, да, потому что они не решили проблему. Вот мы их называем, да, историками, нелогичными.
Ну, нам надо было Маленкову доказать, что того идея была губительна для деревни, и он провел свою. Вот у них был этот спор двух... людей, которые прям очень активно занимались селом. И вот, значит, победил Хрущев во всех смыслах.
Ну, к сожалению, опять же, да, для нас...
Но для меня тоже нелогично, кстати.
Ну, вот, вот вопрос логичности – это, к сожалению, видимо, все-таки вопрос нашего восприятия.
Ну, конечно.
Да, то есть мы... хорошо сейчас нам рассуждать, да, там, не знаю, про выбор Александра Невского, да, или там Ивана Калиты, или Петра Первого, да, то есть мы сейчас, имея нынешнюю информацию, смотрим на предысторию, дальше смотрим на действия правителя и оцениваем вот, да, последствия этих действий. Они там решили там проблемы, которые достались правителю, или не решили? А там как правитель воспринимал эту проблему? Вот там вот приходит Иван Грозный, да, значит, вот он там 17 лет, ему помазали его на царство, да, надели шапку Мономаха, вот он как бы, он из чего исходит? Вот его действия, они как бы чем продиктованы? Мы можем только как-то реконструировать, да, это там, и, соответственно, говорить его действия. Ну, мы говорим, что там Иван Грозный, значит, реформы Земской избранной рады были логичными, они там укрепляли, да, государственность, преодолевали проблемы раздробленности, да, там укрепляли центральную власть, вот, а в следующий период опричнина, он нелогичный, потому что он опять вернул там раздробленность, опять, значит, разделил государство, разделил систему управления. И, там...
А для Ивана Грозного было логично.
А для него было логично, да, потому что, опять же, он решал какую-то свою проблему, исходя из каких-то собственных, да, взгляда на ту ситуацию, которая у него была. Поэтому здесь, к сожалению, да, вопрос логичности, на самом деле, это скорее вопрос взгляда. Взгляды историка. Мы тоже как раз вот с нашим деканом, со Самодреем обсуждали эту проблему, да, проблему исторического исследования. Да, что такое историческое исследование? Да? Ну, в общем-то, более логичное обоснование, да, какого-то сюжета. Это не 100% достоверная история.
Ты имеешь в виду научно, если мы подходим с точки зрения такой дистиллированной фундаментальной науки к исследованию, или мы подходим, тоже это, кстати, тоже важная история, или мы подходим к исследованию как люди, у которых есть, ну, там, в твоем случае, задача написать вот такую научно-популярную книгу, которая рассчитана на широкий круг читателя, в том числе и по возрасту. Вот тут же, это же два разных исследования, две разные цели.
Да, но и в той, и в другой, на самом деле, все равно все сводится к некоторому такому вопросу, да? Твое повествование, значит, твоя точка зрения, оно логично или нелогично? Вот меня всегда удивляла тоже защита диссертации. Да, вот, значит, человек, кандидат, пытается стать кандидатом исторических наук. Он пишет работу, да, в этой работе он, значит, исследует источники, описывает какие-то события, да, что-то там доказывает, да, привносит что-то новое. Дальше садятся люди в этой теме, там, что-то понимающие, и вот они принимают решение. Исходя из чего они принимают решение? Источники читал только кандидат. Да, значит, работу писал кандидат. Остальные могли ее подчитать, они же не будут все оппоненты проверяют твои источники.
Да, но они изначально рассчитаны, считается, что они... Вот она комиссия, она оценивает не то, что ты наисследовал, это уже там дело тех, кто будет читать эту диссертацию, дискутировать,
потом, да, давать комментарии.
А они могут проследить очень быстро методологию исследования, отношение к источникам, критику источников. И вот
может быть, даже отношение к школе исторической, в которой
ты... школе, да, ну, по крайней мере, еще универсальный инструментарий какой-то.
Ну вот получается, что ты подтверждаешь свою квалификацию скорее во владении методами, чем в том тексте, да, и в твоей, как бы, той истории, которую ты раскопал, которую ты нашел, которую ты вносишь на защиту. Это тоже очень интересно, меня как бы вот всегда удивляло и так вот пугало, что, в общем, твой текст – это некоторая, ну, как бы история, она логична, кажется, да, условно слушающим. Ну, люди, ну, да, ну, все понятно, да, все логично. Вот было так, сделали то-то, получилось то-то, все, как бы вопросов нету. Либо она нелогична, выходит там за рамки какой-то там рассуждения, да, какой-то исторической традиции. И тогда уже возникает вопрос, там возникают дискуссии, споры там. Ну, не знаю, вообще никогда не смотрел на статистику, бывали ли проваленные защиты.
Да. Конечно, да.
Я слышал только о тяжело проходящих защитах, но вот чтобы прям провалено. То есть, ну, даже такое возможно, да, когда ты приходишь и...
Ну, это крайне редко бывает, но бывает. Я помню про проваленную защиту докторской несколько лет назад в Питере. Там была очень дискуссионная тема по русской освободительной армии. Это настолько были разные подходы у членов комиссии, что в итоге, насколько я понимаю, защита в тот момент не состоялась, но, возможно, она прошла позднее. Это надо уточнять, я что-то потом уже не следил за этой историей. Это была докторская защита. А какой возрастной ценз? Тут же, наверное, где-то стоит сколько-то плюс.
16 плюс, да.
А, 16 плюс. Вот, это значит следующий вопрос. А почему 16? Ведь, по идее, в учебнике истории, там, с какого у нас сейчас возраст?
История России 6 класса.
А, 6 класса. Ведь шестиклассник-то тоже изучает эти процессы все.
Ну, я думаю, что все-таки ограничение 16 плюс связано не столько с текстом, сколько с иллюстрациями. Я, честно говоря, даже не могу сказать, вот как бы кто это человек, кто проставляет гриф по возрасту. Но в моей голове текст, по крайней мере, меня читали школьники до 16 лет, точно я знаю мои ученики. В общем, ну, у них, правда, возникли вопросы, что что-то было непонятно, что-то нужно было пояснить. Вот, хотя я, конечно, ориентировался, что, ну, вот читатель там более-менее ориентируешься так вот немножко, да, в исторической науке, в истории России, ему будет понятно, о чем написано. Простым языком, без сложной терминологии, без сложных оборотов. Но, в общем, не знаю, вот нижняя планка. Пока самый младший мой читатель, это 14 лет.
А сколько, с какого возраста, вот ты как учитель, наверное, тоже об этом задумывался, с какого возраста дети в школе, изучая историю, начинают задумываться не только о наборе фактов, но и о смыслах? Я просто помню, что меня всегда интересовала история, но я даже... уже поступив на исторический факультет, наверное, не знал, насколько мне интересны сами смыслы. А, наверное, у всех школьников по-разному. Ну, не с шестого класса.
Нет, явно. не с шестого. Нет, я думаю, что вообще это вот какие-то более-менее интересные разговоры о смыслах истории получаются в классе в 10-11. Это тоже как бы очень сильно зависит, как бы раз на раз не приходится, зависит от уровня детей, как бы, да, вот от их там, семей, да, то вообще как бы культурного уровня, вот. Но вот у меня лично там раньше 10 класса какие-то серьезные там разговоры о смыслах, в общем, дети, ну, как бы, как правило, дети не готовы. Даже десятиклассники тоже там вот так вот. Вот в 11-м, вот в этом году у меня был замечательный 11-й класс, и два класса было. Вот там действительно дети были готовы пообсуждать. Их интересовало не там, там события, не знаю, августа 91-го года, да, хронология событий, вообще что происходило. То есть вот как бы они приходили на урок, да, они что-то уже почитали, у них же были вопросы, вообще как бы это редкая история.
Для них август 91-го года – это что-то для нас как, я не знаю, август 45-го, май 45-го.
Абсолютно, вот я тоже, я всем поймал себя в очередной раз на мысли, что, в общем, да, для них это что вот 45-й, что 812-й, как бы вот это все история.
Да,
это история до их рождения. Это, то есть,
я поэтому всегда, у меня возникал вопрос, вот мы последние годы все чаще строим идентичность, на событиях, связанных с Великой Отечественной или шире с Второй мировой, но для детей это можно нашему поколению объяснить, потому что мы помним не старых ветеранов. Для нас тот же август 91-го – это кадры с телевизионной картинки, а я гулял, помню, по Москве, и я эти танки видел, троллейбусы сгоревшие, через два года сгоревший Белый дом, и у меня там на поколение... чуть, ну, как бы поколение, господи, на пару лет старше меня мальчика убил снайпер в 93-м году, а он ходил на кружок чуть-чуть, исторический кружок краеведческий, чуть старше меня был. Вот, и для меня это все, ну,
это личная история.
Событие, практически личная история, да. А для них это, ну, вот как для нас, наверное, 40-е.
Да, так и есть. Но опять же, в какой-то момент у них возникает желание не про события и факты, а про смысл поговорить. Вот как бы что это такое, зачем это? Вот меня, в общем, удивило в этом году, не часто возникают такие дискуссии, но когда вот она возникла, вопрос был типа, а что бы вы делали? Вот вы бы за кого пошли? И так думаешь, о-о-о. Ну, то есть они прям как бы примеривают на себя, да, то есть их вопрос, который как бы, а что делать? Вот и сейчас начинаются, да, опять же, события там относительно недавние, да, там протестные какие-то движения, и что, вот нам как делать? Вот нам на эти события с какой стороны посмотреть? Да, наши там, мы как должны на этом
участвовать? Но они могут спросить тебя, ты можешь сказать, куда, как бы ты поступил, но при этом...
ну, как понятно, они поступят, это...
Это да, это они же могут, на их совести, они на... да, они исключительно вот могут принять какую-то... И то для них это история все равно.
Все это история, все для них это история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас Дмитрий Пирогов, автор книги «Россия. Путь к себе. Осмыслить прошлое, чтобы выбрать будущее». А вот про август 91-го я вспоминаю, в той самой Твери, кстати, с которой мы начинали, не помню, какой это был год, наверное, 23-й, что ли, мы читали лекции, мы туда привозили выставку про Балканы, и нам на эту выставку приводили местных школьников и студентов, первокурсников. Я вот не помню, кто мне отвечал на этот вопрос, по-моему, первокурсники отвечали на этот вопрос. Я у них спросил, а где у вас идет граница ваша-не ваша в истории? Какие события, вот какое событие из нашей истории является пограничным, после которого это уже вот история близкая к вам, а что очень давнее? Я говорю, для меня это, безусловно, война. Вот все, что было до войны, это история моей страны, но это история очень давняя, включая революцию, включая события 30-х годов. Они говорят, для нас это распад Советского Союза. И то это первокурсники, которые уже сейчас заканчивают, ну, как минимум, наверное, уже магистратуру заканчивают, потому что прошло уже там сколько там, 4 года с тех пор. И для нынешних школьников... Для нынешних школьников, наверное, в советской истории, кроме войны, тоже не было какого-то такого мощного...
Потому что назвать это своей историей,
да? Да, наверное, для нынешних школьников это 2014 год.
2014 год, да, да.
То есть, вот как, опять же, для... Или 2008, может быть, ну вот как цепочка какая-то.
Сейчас я сейчас подумаю, так вот, нынешний там вот 11 класс, да, соответственно, они закончили школу и родились в 2000 где-то в 2008-м. В 2009 году, да, плюс?
Да, это да, это 8-9 год, это те, кто на первый курс пойдут. А, ну да, вот, заканчивающие школу заканчивают родившиеся, страшно сказать, в 2008-2009 году. Мы уж были знакомы.
Что они знают о событиях 2008 года, да, как бы, как они их могут воспринимать. Вот для них это такая же история. Вот 2014 год более-менее то, что, наверное, уже, хотя, опять же, уже... Это уже какой-то контекст наложный. То есть они это еще там, словно новости они еще не смотрели, да, и сказать, и там повестки новостные, не, там, политические не читали. Вот, для них это какая-то история, от которой они, наверное, могут вести какой-то отчет, потому что они живут в той России, да, которая вот началась где-то в 2014 году.
А если мы возьмем церковную историю, как она. Насколько, вот, если тебе приходится общаться со светскими школьниками, не учащимися?
Редко, редко.
Вот насколько церковная история влияет на детей, которые учатся в Свято-Петровской школе? Вот насколько она инкорпорирована для них в их сознании в одну большую историю России?
Вот в моей голове очень плохо. То есть, вот такое мое ощущение, да, что на самом деле, вот что удивительно, даже для нашей школы, при том, что, ну, в общем, я у них преподаю историю, там наш отец директор, да, декан исторического историко-филологического факультета преподает историю, отец Иван Воробьев, да, зам воспитательной работы на богословском факультете. То есть, вот, ну, как бы, у нас есть некоторое представление, да, вот о нераздельных историях, истории России, истории церкви русской, да, а какой-то совместной истории. В головах детей это две разных истории. Вот есть отдельная история страны, есть отдельная история церкви. И даже там в очень церковных семьях, да, где, так сказать, там родители могут являться там, кандидатами или там, докторами богословия, это две разные истории.
Учитывая, что это церковная
среда. Церковная среда, большинство детей, родители, священники, все равно как бы вот есть какое-то это разделение. Опять же, может быть, на самом деле это связано как раз с преодолением советского периода.
А это да, кстати, возможно, не просто связано, а потому что в сознании их родителей, хотя их родители это тоже не носители знания о советском периоде как о личном, потому что...
Это если младшие дети идут из многодетных семей, то их родители еще как бы вот носители.
Но, по крайней
мере, если это старшие дети пришли в школу, то это уже все это родители, которые, да, действительно уже...
Это, может быть, в семье еще как-то идет, потому что для многих, по крайней мере, я застал, естественно, и ты тоже, поколение семей, которые... для которых действительно это не то чтобы разная история, но если брать 20 век, то церковная история – это их личная история. И то, как они проходили через все этапы сначала большого террора, репрессий в отношении там, их дедов, отцов, как это потом было сложно, но проще уже на протяжении остальной советской истории. Но это их личное. И когда оно становится очень личным, оно, наверное, не совсем просто ложится на общую историю. У тебя сразу всегда какие-то собственные картинки.
Собственные есть. Картинки, да. А еще, опять же, да, в силу там, направленности советского государства, вот все равно какое-то противостояние. Значит, церковная история, моя личная история, да, она накладывается на историю, да, там, гонений на церковь и восприятие там, советского государства как врага церкви. Да, и это штука, которая, видимо, все равно как бы до сих пор в старшем поколении это точно есть, да, в младшем поколении вот как будто бы какие-то отголосочки. Они это, может быть, очень плохо понимают, почему это так. Но вот нелюбовь к советскому периоду, она все равно сохраняется. Да, ну вот просто советский период – это время, когда, значит, плохое советское государство, да, и, ну, о чем еще изучать тогда эту плохую советскую историю?
Наука нас по-другому подталкивает.
Значит, когда ты говоришь, хорошо, давай, значит, а чем плохой? Вот ты можешь сам лично объяснить? И понятное дело, что школьник, что не может объяснить, это просто какая-то трансляция.
Ну, взрослый не может объяснить зачастую.
Я думаю, что вот там дедушки смогли бы объяснить вот через то, что ты сказал, через личный опыт, да, что когда я поступал в семинарию, меня, значит, разные органы, да, там прогоняли, какие мне ставили палки, какие мне ставили в колеса, да, какие препятствия мне пришлось преодолеть, да, как там моего деда, да, моего отца расстреливали, да, просто за то, что он был священником или просто там был старостой в храме и так далее. То есть это будет какая-то личная история для этого старшего поколения.
Я листал тут недавно короткие видео, и мне попался небольшой ролик с... Выступает очень известный, вся Россия знает, священник, которого считают старцем, давно его уже нет в живых, но это еще 80-е годы, и он хоть очень пожилой, но вполне бодрый, он говорит, что вот что, мы очень хорошее время живем, мои братья все погибли на войне, один я остался, ну и слава богу, живем хорошо, живем, у нас все есть, я вот в фонд мира отчисляю деньги. И тут сразу вступают в дело комментаторы. Одни будут говорить, что он это говорил, чтобы сохранить то малое, немногое, что у него есть. А если посмотреть в целом на историю церкви и на персоналей выживших, то тут и не только страх будет говорить, и не только желание сохранить, но и то, что сознание этих людей, оно тоже было глубоко советским. И для них преодоление было сиюминутных ситуаций. Но ментально большинство из них, несмотря на то, что они принадлежали к уже не лишенцам, уже не врагам народа, но все равно классово другим, иным, все равно это не мешало им оставаться с сознанием советского человека.
Вот интересно, что вообще вот, в книге как раз я это подчеркиваю, что так вот по-хорошему, если посмотреть, да, на историю святых русских, историю новомучеников особенно, да, будет очень показательная история, что, ну, по большому-то счету вообще формально, да, какой политический строй для твоего личного спасения вообще как бы никакой роли не играет. Советская власть, там, либеральная власть, монархическая власть, твое спасение, да, твоя святость от этого никак не зависит, да, поэтому как бы, ну вот действительно, наверное, там все святые 20 века могли сказать, ну слава Богу за все, вот дал Господь там возможность пострадать за Христа, вот я готов пострадать, да, дал Господь возможность пожить исповедником, ну вот, слава Богу за все. И в этом отношении, ну, опять же, там, насколько там, они там глубоко советские или глубоко не советские, они, наверное, глубоко христовые, это точно можно сказать, да, на 100%.
Это безусловно, конечно.
А все остальное уже как бы становится некоторым... Это тоже такой, мне кажется, очень важный для нас сейчас пример того, что вот эта вот политика, она как бы идет фоном. Да, она всегда будет какой-то фон иметь, да, она всегда будет давать шумы, это политическая ситуация, но при этом для человека, конкретного человека, да, для его совести, для его души, в общем-то, это такого суброли не, ну, не играет.
У людей, которые я недавно про это думал, как раз применительно к собору 17-18 года, мы как раз общались с Александром Мраморным, представляя его новую книгу, что для... Вот, мне почему-то казалось, что соборяне, они не осознавали, что началось. Они жили в иллюзии, не просто, что советская власть – это временно, но они жили в иллюзии, что с этим государством они сейчас быстро договорятся, и церковь займет то место, которое им было привычно. Но нет. И то же самое, я понимаю, можно применить и к большому террору, и к Великой Отечественной, и к другим вот таким максимально кризисным ситуациям, когда люди, оказавшись внутри этого кризиса, всего его масштаба не представляли, они жили своими вот сиюминутными возможностями, которые использовали. Также, кстати, вот как раз и там новомученики или исповедники, просто священники, которые не прошли, там их немного было, но кто-то вот не прошел через эти испытания, но они все равно все жили теми возможностями, которые у них вот сейчас были. Это мы потом оцениваем.
Оценим со стороны, да, задним умом, и можно сказать, ой, как же им, наверное, тогда тяжело жилось. Мы тоже, я вот с старшими детьми часто это... То есть такая у нас есть такая тема для обсуждения, традиционно для старшей школы, это как раз вот вопрос жизни, вот эти все кризисные моменты. Да, что вот мы там читаем воспоминания там блокадников, да, вот, ну, понятно, что это просто невозможно вот как бы пережить, да, понять вообще, что люди чувствовали. А с другой стороны, ты понимаешь, что как бы, ну, вот, ну, они жили же, просто, просто жили.
Ура, хлеб.
Ну, вот, вот
пережили,
проснулся. Ура, зима прошла, там, весна пришла, потеплело. Там, то есть, как бы ты вот, ну, живешь просто вот как бы живешь. Ты берешь этот момент, который ты сейчас есть, да, ты можешь там жив-здоров, да, или даже там нездоров, но жив еще, и слава богу. Даже, может быть, вот без этой там мысли, да, слава богу, ну, как бы, ну, просто живешь. И это тоже это очень интересно. Говорю, вот как вы подумаете на тему того, что вот через там 50 лет, что скажешь о нашем нынешнем времени?
Ну, его уже будут оценивать вот на этой шкале как нечто целиковое.
Как они там жили, там, вы вспомните, говорю, вот сейчас вы как бы, вот они, как раз дети, которые уже пережили ковид, ограничения ковидные. Говорю, представьте, что это, вот для вас уже это не какой-то такой там... Хотя для школьников это было все хорошо, потому что если их привели на дистант, это значит, что можно было уехать на дачу, кого они были, и сидеть, значит, на дачах, практически ничего не делая, там никаких уроков минимальных. Говорю, помните, какие-то ограничения были, что вот те, кто был в Москве, там нельзя было выйти на улицу просто так. У тебя нету QR-кода, ты не можешь выйти. Вот говорю, подумайте, как через 50 лет люди на это посмотрят. Вот как, там, не знаю, будущие историки, да, будут оценивать наше время. Но для нас это все нормально. Мы просто, мы живем, у нас как бы что-то пережили. Происходит. Да, мы как вот там... Ходили в магазин там по очереди, этих собак несчастных выгуливали всем подъездом. У кого там была, это одна собака, вот все ее выгуливали.
А я вчера был в гостях у человека, который мне рассказывал, как он вот лежал, 75% поражения легких, он не знал, и врачи не знали, как это будет дальше. Вот, а он тоже, вот мы с ним идем уже как бы по улице совершенно нормально, все, он здоров абсолютно, и мне про это рассказывает. Это вот, это все к разговору, вот время наше уже заканчивается, это все к разговору о восприятии истории. Мне кажется, важно.
И восприятие момента.
Момента, да.
Которым ты сейчас живешь.
Спасибо большое. Вышла книга «Россия. Путь к себе. Осмыслить прошлое, чтобы выбрать будущее». И автор, кандидат исторических наук, преподаватель Свято-Тихоновского университета и Свято-Петровской православной школы Дмитрий Пирогов был сегодня с нами. Спасибо.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо нашим радиослушателям.
Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».